Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Ныне, в 70-ю годовщину начала Второй мировой, о ней громче других говорят политики, старающиеся толкованием событий прошлого обосновать свою нынешнюю правоту. По-прежнему не могут договориться между собой историки, часть которых на лету схватывает из исторических экскурсов государственного начальства политические установки и старается подыскать им обоснование в документах и интерпретациях прошлого. И, пожалуй, многословнее и яростнее других обсуждают события 70-летней давности, их смысл, значение и даже альтернативы блогеры, черпающие свои исторические познания из имеющегося в интернете пестрого и разнообразного сонма разноценных фактов и мнений. Их страстные и неупорядоченные дискуссии часто напоминают компьютерные игры-стрелялки, в которых можно безжалостно и безнаказанно расстреливать виртуального противника и иметь бесчисленное количество возможностей начинать игру с прошлым заново. Реже других в этих юбилейных толковищах можно слышать голоса участников Второй мировой. Их уже куда меньше, чем практикующих политиков, историков, тем более блогеров. И говорливости у них тоже меньше. А еще, когда говорят о начале Второй мировой, обычно вспоминают небольшой полуостров в Гданьской бухте Вестерплатте, где находились 200 польских солдат и немецкий броненосец Шлезвиг-Гольштейн, начавший в 4:45 1 сентября 1939 года массированный артобстрел вестерплатских военных складов, который охранял этот польский гарнизон. Многие считают, что это были первые залпы Второй мировой. На самом деле война началась на 5 минут раньше, с массированной немецкой бомбардировки селезского городка Велуни. Население 15 тысяч и никаких военных объектов. Промышленность – сахарозавод на окраине. Где-то рядом бригада польской кавалерии. Бомбы, последующие немецкие артобстрелы, начавшиеся пожары, уничтожили 3/4 городка. Погибли 1200 мирных жителей. Гарнизон Вестерплатте сопротивлялся немцам еще почти 7 дней. Но мы нарушим традицию и не будем больше говорить о нем. Вопреки традиции мы предоставим сегодня слово солдатам Второй мировой, одному из тех, кто начал ее с первой минуты наступлением на Велунь, и одному из тех, кто завершил ее победителем. Герду Альшведе в 39-м было 20, и он уже год как служил в армии. В ночь с 31 августа на 1 сентября 39-го моторизованная дивизия тяжелой артиллерии вермахта, в составе которой находился ефрейтор Альшведе, начала атаку в направлении уже разрушенного Велуня. Потом в фронтовой жизни Альшведе было еще немало атак. Варшава, осада Ленинграда и наступление на Москву. Но Велунь он запомнил особенно. Сегодня Герду Альшведе 91-й. С ним беседовал берлинский журналист Александр Сосновский.
Как началась для вас война? Пришлось идти в атаку через границу?
Нападение началось утром в 4:45. Началось все с нашего артиллерийского залпа по польскому селу на другой стороне границы Рейха. Меня вместе с корректировщиком огня, это был офицер, определили в одну пехотную группу, которая и перешла первой немецко-польскую границу. Поэтому мне пришлось участвовать в пешей атаке, и я оказался на опушке леса на польской стороне.
В-третьем, как ваша часть попала на границу с Польшей? Вы знали, куда куда вас отправляют?
В этой части я находился до самого начала войны. 20 августа 1939 года, это было воскресенье, к вечеру, когда уже стало темно, наша часть погрузилась в вагоны, которые находились на территории станции Гамбург-Вансбек-Товарная. Оттуда нас по железной дороге переправили в Силезию, в район неподалеку от города Бреслау. Потом нас направили в район предполагаемых военных действий.
Вам ведь было понятно, что скоро придется воевать, или такие разговоры в частях вермахта были не приняты?
Вначале было непонятно, вообще дойдет ли дело до войны. Договор со Сталиным еще не был подписан. Только после того, как Сталин и Гитлер 23 августа подписали договор, нам стало понятно, что войны не миновать. Поздним вечером 24 августа 1939 года мы получили приказ о выдвижении на боевые позиции. Они находились на немецко-польской границе, на высотах напротив города Вейлун. Я не был артиллеристом, я был радистом-телеграфистом в звании ефрейтора.
Почему немцы не отказывались воевать за Гитлера? У вас не было желания не пойти в атаку?
Если бы кто-нибудь отказался исполнять приказ, то его поставили бы к стенке и расстреляли. Нас никто не спрашивал, хотим мы или нет. Мы были обязаны участвовать в нападении.
Воюют за идею, за свободу, за своих близких. Но у вас какая цель была? Почему вам хотелось воевать?
Ненависть к полякам у нас была, потому что поляки в течение месяца вели себя вдоль нашей границы очень агрессивно. За несколько дней до начала атаки нам пришлось в районах вдоль границы даже разместить полевые посты, которые следили за тем, чтобы вражеские солдаты не перешли границу. Кроме этого, наша пропаганда постоянно сообщала о нападениях поляков. К примеру, поляки обстреляли самолет, который летел из Германии в Пруссию над польской территорией. Еще до того, как в 1933-м Гитлер пришел к власти, поляки изгнали из так называемого польского коридора, это бывшие немецкие земли, которые после Версаля перешли к Польше, около миллиона немцев. У них было враждебное отношение к немцам. Поэтому и наша ненависть к полякам была оправдана. А после всего, что мы увидели на польской территории, после нашей атаки, стало понятно, что сообщение о ненависти поляков к немцам – это правда.
Рассуждение 90-летнего Герда Альшведа, который и сегодня оправдывает ненависть гитлеровцев к полякам, я попросил прослушать и прокомментировать советского участника Второй мировой Вячеслава Ивановича Дашичева. Он профессор, доктор исторических наук и является главным научным сотрудником отделения международных экономических и политических исследований Института экономики Российской академии наук.
Прежде я должен сказать, что Айшведа не информирован о планах Гитлера и немецкого главнокомандования, ведь решение о нападении на Польшу было принято 1 апреля 1939 года. Вот в чем дело. А то, что поляки себя вели агрессивно, это ерунда. Сейчас есть такая тенденция, даже и у нас в России просматривается. Вот недавно полковник Ковалев, я его не знаю, но он выступил с такой позиции, что якобы и Польша виновата в развязывании Второй мировой войны. Это неправда. Я подробнейшим образом описал все планирование немецким командованием и ставкой Гитлера будущей войны. По этому поводу имеются такие, что якобы не было у немцев общего плана войны, Gesamtkriegsplan. Этой позиции придерживаются и многие немецкие историки, но это неправда. Был общий сценарий войны, и нападение на Польшу было уже согласно приказа или Anweisung, это значит, распоряжение Верховного Главнокомандования, которое было, кстати, подписано фельдмаршалом Кейтелем. И 1 апреля уже было принято решение о нападении на Польшу и развязывании фактически Второй мировой войны.
Ветеран Второй мировой профессор Вячеслав Дашичев. Вернемся к рассказу о начале войны, рассказу Герда Альшведе и ее участника с первой минуты боевых действий. Напомним, вопросы ему задавал Александр Сосновский.
Вам пришлось участвовать в настоящем штурме, или вы наблюдали за боем с позиции своей батареи?
1 сентября мы подошли к реке Варте. Поляки построили там мощные заградительные сооружения. На специальном штурмовом катере типа «Пионер» мы форсировали реку. Вначале поляки ожесточенно отстреливались, но когда мы достигли другого берега, они сбежали с позиций. Оттуда мы сразу же маршем двинулись дальше. Поляки защищали каждый населенный пункт, но они покидали его, как только мы входили в город или село, и до рукопашной у нас не дошло. Так мы прошли через город Вилун, но нас внезапно отправили севернее, в направлении городка Лиза-Гура. Там находился польский плацдарм для учений, который поляки ожесточенно защищали с помощью артиллерии и пехоты. Нам поставили задачу сломить сопротивление поляков. На это у нас ушло около 2 дней.
Бытует мнение, что гитлеровские войска прошли по Европе, в том числе по Польше, парадным строем, практически не воюя. Вам пришлось воевать или парадный строй имел место?
Там мы понесли первые потери от партизанских групп, которые вовсю действовали в этом районе. Это были группы людей, одетые в гражданскую одежду, и они нападали на нас в ситуациях, когда мы меньше всего ожидали нападения.
А как вообще вермахт готовился к войне? Говорят, что вермахт был обеспечен всем, от портянок до горячего кофе.
Еще в гарнизоне в Гамбурге нам сделали разные прививки, например, от тифа. Вручили опознавательные марки. Нам выдали солдатские книжки и проинструктировали о том, как нам вести себя в поле. Что касается еды и прочего, то наша труппа имела так называемую группу ночного снабжения, состоящую из нескольких автомобилей, которая обеспечивала нас амуницией и едой. Они всегда находились далеко в тылу у нашей группы, где размещались армейские базы, откуда все это и привозилось в боевые части. Это были сухие пайки на утро и на вечер, а кроме этого, что-нибудь горячее на обед. Правда, горячее мы получали часто только ночью, поскольку шли бои.
А что такое эта опознавательная марка?
Опознавательная марка – это такой овальный кусок алюминия, на обеих сторонах которого были выдавлены буквы и цифры, номер военной части и личный номер солдат. Кроме этого, на марке гравировалась группа крови ее владельца.
Как было в Польше? Население встречало вас как оккупантов?
В первые дни войны мы старались обходить села. Польское население относилось к нам очень враждебно. В противоположность французам, бельгийцам и даже в противоположность русским, которые всегда встречали нас дружественно, поляки были настолько настроены против нас, что мы просто обходили села. А первых убитых мне довелось увидеть в районе города Лиза-Гура.
90-летний немецкий ветеран Второй мировой Герд Альшведе, память которого сохранила 70-летней давности враждебность поляков к гитлеровским солдатам и дружественность русских. Слово советскому ветерану, профессору Вячеславу Дашичеву.
Свидетельство Айшведа говорит о том, как тщательно немецкое командование готовилось к этой войне. То есть вот опознавательные знаки солдат, как я сам видел на фронте эти опознавательные знаки солдат, все было до мельчайшей подробности учтено для того, чтобы успешно проводить военные действия. Что касается сопротивления поляков, ну, во-первых, польскую армию ни в коем случае нельзя было сравнить с немецкой. Польская конница бросалась против танков немецких. Но силы были совершенно неравны и технически, и численно. Но поляки защищали свою родину, это нужно понять. Но, увы, у них было недостаточно сил для этого. Но, тем не менее, надо отдать должное польским солдатам. Они мужественно оборонялись, но это было для них невозможно удержать позиции против такого натиска вермахта. Что касается отношения польского населения к немцам, ну, это вполне понятно, ведь вот синдром раздела Польши, а их было 4, глубоко запал в души поляков. И, конечно, вот 17 сентября началось и наступление Красной армии против Польши. И здесь поляки тоже оказали сопротивление и сражались до конца. Но это был преступный, я бы сказал, 4-й раздел Польши. Зачем это было Европе? Ну, политики ведущих европейских держав, в эти кризисные годы, 1938-1939. Понимаете, вот сейчас пытаются оправдать позицию Сталина. Так что он правильно поступил. Но ведь войну-то нужно было избежать. Ведь Россия, Советский Союз, 30 миллионов потеряли. 30 миллионов человек в этой войне. Разве можно оправдать и пакт Гитлера, который, в общем-то, открыл зеленый свет для немецкого наступления сначала против Польши, а потом против Франции? Ведь вот в чем дело. Разве могли бы какие-либо классовые соображения, классовые интересы оправдать эту войну, в которой Россия и Советский Союз потеряли 30 миллионов человек? Ну, 27 официально сейчас значится, а я знаю, что это 30 миллионов. Поэтому, конечно, рассуждение простого солдата, который не знал о стратегии и Гитлера, и германского генерального штаба, и верховного главнокомандования, естественно, они не могут создать правильной картины вот тех событий, которые начались 1 сентября.
Один из победителей, бывший советский солдат Вячеслав Дашичев, о рассуждениях одного из побежденных, бывшего гитлеровского солдата Герда Альтшведе, который продолжает отвечать на вопросы журналиста Александра Сосновского.
Господин Альтшведе, где вам еще довелось воевать после нападения на Польшу?
22 июня 1941 года наша часть находилась в Восточной Пруссии, и оттуда мы начали марш в район прибалтийских территорий. Первая наша цель был город Таурогин. Оттуда мы через Латвию и Эстонию направились в район Пскова. Потом наш путь лежал к Ленинграду. Нам удалось пробиться до аэропорта. Мы видели даже конечные остановки городских трамваев. Вместе с танковой дивизией мы опять вернулись в Псков, и 2 октября 1941 года наша часть оказалась под Смоленском. Там для нас началось наступление на Москву. Мы дошли до Калинина и взяли его. 29 ноября 1941 года началось наступление на Москву. Вот тут мы и получили ответный удар.
А самые ужасающие воспоминания у вас сохранились?
Страшная битва у Ржева. Это была битва машин невиданного масштаба. Русские назвали это «Флейшвольф» — мясорубка. Около миллиона солдат погибло там. 1 января 43-го нам пришлось бросить всю нашу материальную часть и бежать. Личный состав был отправлен во Францию на переформировку.
А где вы закончили войну?
Мой последний бой состоялся 31 августа 1944 года у города Баранов. Командир нашей артиллерийской части получил приказ уничтожить наступающие колонны советских войск, но русские отгадали наши планы. А утром началось контрнаступление, и я был тяжело ранен. Бомба штурмовика Ил-2 попала прямо в нашу бронемашину, и война для меня была окончена.
А после войны?
После войны я был торговцем. У меня был мой магазинчик.
Возможно, неприятный для вас вопрос. Какое отношение вы имели к НСДАП?
Совершенно никакого. Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, мне было 15, и я был в восторге. Эта восторженность длилась 2 года, пока я был членом Гитлерюгенда. У вас это комсомол, а у нас это называлось Гитлерюгенд. Потом некоторые события в стране заставили меня уйти полностью из политической жизни. Я стал полностью пассивным. Я не был в сопротивлении, но я был пассивен.
Так говорит сегодня немецкий ветеран Второй мировой, участник первой гитлеровской атаки на Польшу Герд Альтшведе. Советский ветеран этой войны, профессор Вячеслав Дашичев, свой комментарий этих рассуждений и воспоминаний Альтшведе начинает с более нам близкого, с начала германо-советской войны. Но Вячеслав Иванович не отделяет его от событий 1939 года.
Прежде всего, нападение на Советский Союз. Это было тоже прямым следствием, собственно, пакта 1939 года. И это нужно было предвидеть. Но здесь надо сказать, что для немецких генералов и для Гитлера война на два фронта была кошмаром. Он стремился избежать этой войны. И он избежал, разгромив Францию, и дальше он воевал на одном советско-германском фронте. Но вот случилось действительно чудо. Оказалось, что Германия не в состоянии была одержать победу даже на одном фронте против Советского Союза, потому что, Действительно, когда угроза нависла на страной, весь народ поднялся на борьбу и сломал хребет германскому фашизму. И что эта война принесла всем? Советскому Союзу, Англии, Франции. Вот политики, которые решали судьбу Европы в 1939 году, они не могли себе представить, что такое произойдет. Ведь все проиграли, и Англия, и Франция, и Советский Союз, понесшие невероятные потери, и материальные, и людские. Так вот, это еще раз говорит о том, что надо было сделать все, чтобы противопоставить Гитлеру объединенный фронт Англии, Франции и Советского Союза. Но возникла действительно тупиковая ситуация, потому что ответственные политики не понимали, к чему ведет национальный эгоизм и национальные, так сказать, эгоистические интересы. Нужно было все сделать для того, чтобы предотвратить войну. Но этого не было сделано. А что, собственно, получил от войны тот же немец господин Айшведе? Ничего хорошего. Ранение, потом раздел Германии. Германия понесла самую, так сказать, трагическую катастрофу за свою историю, была разделена на две части. Вот к чему это все привело. Вот таковы уроки этой несчастной, зловещей и преступной войны.
Советский ветеран Второй мировой профессор Вячеслав Иванович Дашичев. В последних его словах не только справедливое. Да, потерпевшая в 45-м поражение Германия была жестоко наказана, и участвовавший в нашей передаче Герт Альшведе тоже, но в зачатке и страшный, давно уже ставший банальностью вопрос. Почему же советские ветераны-победители были за свой ратный подвиг вознаграждены послевоенной жизнью, оказавшейся никак не легче той, что была у немца, начавшего свою войну 1 сентября 1939 года? «70 лет спустя. Вторая мировая глазами ее ветеранов». В передаче участвовали Герт Альшведе и Вячеслав Дашичев. Над ней работали в Берлине Александр Сосновский, в Праге режиссер Андрей Амочкин и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Магаданской области в результате прорыва дамбы на реке Туманной один человек погиб, двое пропали без вести, 11 семей лишились крова. Как сообщили в региональном центре МЧС, катастрофа произошла в субботу в поселке Карамкен после сильного дождя. В Москве в храме Христа Спасителя проходит прощение с известным поэтом Сергеем Михалковым. На церемонию, которая началась в пятницу вечером, пришли сотни людей. Утром в храме состоится отпевание Михалкова, затем на Новодевичьем кладбище пройдут его похороны. Сегодня исполняется 60 лет со дня первого в СССР испытания атомной бомбы. Взрыв был произведен в Казахстане на Семипалатинском полигоне вслед за испытаниями ядерного оружия в США. Общее количество людей, пострадавших в результате работы полигона, составляет более миллиона человек. В Кабардино-Балкарии сегодня утром возобновилась спецоперация против боевиков. Ранее в перестрелке был ранен милиционер, убиты 3 боевика. К селению Карагач Пархладинского района стянуты дополнительные силы спецназа. Сильный туман внес коррективы в работу московских аэропортов. В Шереметьево на запасные аэродромы отправлено 4 самолета. Еще несколько лайнеров не смогли приземлиться во Внуково. В Домодедово все взлеты и посадки осуществляются согласно расписанию. На западе Казахстана из-за отказа одного из двигателей совершил аварийную посадку Boeing 737 киргизской авиакомпании. Пострадавших нет. Лайнер направлялся из Москвы в Бишкек. В Афганистане зарегистрировано более 2000 жалоб на нарушения в ходе президентских и местных выборов 20 августа. С космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в субботу утром успешно стартовал американский шаттл Discovery. Запуск космического аппарата переносился 3 раза из-за погодных условий и проблем с клапаном топливного бака. Это были
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торт. Шестьдесят лет назад, 29 августа 49 года, была успешно испытана первая советская атомная бомба. Это событие существенно изменило расклад сил в международных отношениях. Многие и сегодня считают, что советская атомная бомба сыграла роль той сдерживающей силы, которая не позволила холодной войне превратиться в войну настоящую. Так ли это? Это вопрос, по которому еще долго специалисты будут вести дискуссии. Ну а мы сегодня поговорим о первой реакции, которую известие о советском ядерном испытании вызвало в западной прессе, и затем стараниями ТАСС реакция эта была доведена до сведения советской верхушки. То есть мы сегодня снова читаем особые закрытые письма ТАСС ОЗП.
И прежде всего надо сказать, что упомянутая первая реакция весьма замедлила. О событии такого масштаба вся западная пресса молчала почти месяц.
Публичное заявление о советском атомном испытании было действительно сделано с большой задержкой и отнюдь не советской стороной. Сталин хранил обычное для него молчание, не спешил хвастаться успехом, ждал, как прореагирует Запад. Да и позднее, когда уже в западной прессе разразился ажиотаж по этому поводу, советская сторона помалкивала. А началось все с заявления президента Трумана.
Нью-Йорк, 23 сентября, 19 часов 15 минут. Президент Трумэн объявил в Вашингтоне сегодня, что в Советском Союзе недавно произошел атомный взрыв. Трумэн объявил об этом в официальном заявлении корреспондентам после того, как он информировал кабинет об этом факте. В заявлении президента говорится: «Мы располагаем данными о том, что в течение последних недель в Советском Союзе произошел атомный взрыв. С тех пор, как атомная энергия была высвобождена человеком, — заявил Трумэн, — следовало ожидать эвентуального развития этой новой силы другими нациями. Такая вероятность всегда принималась во внимание. Почти 4 года тому назад я указал, что ученые фактически единодушно считали, что существенно важные теоретические сведения, на которых основывается открытие, уже широко известны».
Надо заметить, что бюллетени ОЗП, касающиеся этой темы, несколько отличаются от прочих. В других я такого ни разу не видела. А здесь, в тексте, ключевые строки подчеркнуты красным карандашом по линейке. Составители бюллетеня подчеркивали места, казавшиеся им наиболее важными, чтобы обратить на них внимание вождей.
Ну а мы давайте обратим свое внимание вот на что. Трумэн ведь в этом своем заявлении тоже, ну, скажем так, темнил. Он, заметьте, не сказал прямо, что у СССР есть теперь атомная бомба. И в этом были свои резоны, ведь американцы понимали, речь может идти о взрыве атомного устройства. Это не обязательно бомба.
А эта уклончивость дала повод журналистам, слабо в ту эпоху разбиравшимся в атомной проблематике, задавать вопросы о характере взрыва. Эксперты отвечали: взрыв, несомненно, рукотворный. И да, это, скорее всего, значит, что СССР обзавелся бомбой.
Но Трумэн-то высказался уклончиво.
Монреаль, 23 сентября, 19 часов. Ни в одном месте в опубликованном сегодня заявлении президент Трумэн не сказал, что Россия фактически имеет атомную бомбу. Заявление Трумэна ограничивается объявлением, что в течение последних недель в Советском Союзе произошел атомный взрыв.
Париж. Вещание на Мадагаскар и Реюньон, 23 сентября, 19 часов 45 минут. По мнению хорошо информированных кругов, ответственные американские представители считают, что Советский Союз теперь в состоянии изготовлять атомную бомбу.
Трумэн уклончиво назвал и сроки испытания в течение последних нескольких недель.
Пресса ответила букетом, как говорили в XIX веке, гадательных предположений. Одни писали, что Трумэну о советском атомном взрыве стало известно еще 10 июля или около 9 недель тому назад. Дату 10 июля называла, например, газета «Aurore France Libre». Французские коммунисты, которых мы недавно столь подробно обсуждали, отреагировали не без ехидства.
24 сентября. ТАСС. Из обзора французской прессы. Юманите. Таким образом, два года спустя, после того, как Молотов заявил, что уже больше не существует секрета атомной бомбы, Трумэн вынужден был это признать.
Далее Юманите писала, что заявление Трумэна направлено на раздувание военного психоза. Другие агентства приводили какие-то свои сведения. Так, Рейтер 24 сентября со ссылкой на стокгольмского корреспондента, получившего информацию якобы из надежных шведских источников, сообщила, что атомный взрыв в России произошел 14 сентября в районе Крыма. Но накануне вечером 23 сентября Рейтер, наоборот, передало, что шведской сейсмографической обсерватории 14 сентября было зафиксировано колебание почвы, которое, по-видимому, было вызвано атомным взрывом в Сибири. Всех, конечно, интересовало, откуда американцы узнали о взрыве, какие у них есть средства наблюдения.
Гость нашей программы сегодня – специалист по истории холодной войны, профессор университета Темпл, это Филадельфия, США, Влад Зубок. И первый мой вопрос. Вот, Влад, почему Трумэн молчал так долго? Зачем он выжидал почти месяц? Было ли это связано с неуверенностью в полученной информации? Или он ждал сначала демаршей с советской стороны?
Ну, тут идет речь о сюрпризе, конечно, для американцев, потому что хорошо теперь известно, американцы не ожидали, что Советский Союз обзаведется атомной бомбой столь рано. Обычно говорили о 51-м годе, 52-м годе и даже позже. Второй момент, как это было обнаружено, ведь Сталин, теперь это также известно, совершенно не собирался объявлять об этом атомном взрыве, хотя бы потому, что, как вы только что заметили, совершенно справедливо, речь-то не шла о бомбе, это был взрыв атомного устройства, и планировалось, что первые атомные бомбы будут собраны в Советском Союзе где-то примерно к 1 декабря 1949 года. То есть у Советского Союза просто не было ни одной атомной бомбы после этого взрыва. И, конечно, подозрительный Сталин вполне мог ожидать, что американцы нанесут какой-то превентивный удар, если они обнаружат все это. К Трумэну вернемся. Трумэн узнал о том, что Советский Союз испытал первое атомное устройство примерно в середине сентября, потому что 3 сентября американский самолет, такой специальной метеорологической разведывательной службы, брал замеры воздуха, летал где-то в районе Камчатки, и потом уже в течение последующих дней американские специалисты обнаружили следы полураспада, соответственно, следы изотопы, которые указывали на то, что произведено было атомное испытание. Но совершенно ясно, что нужно было время, чтобы удостовериться в том, что да, это рукотворное атомное испытание, и доложили Трумэну. Поэтому задержка. Второй момент, что делать? Какое делать объявление, как на это реагировать? Известно, что американцы этого не ждали, поэтому была такая кратковременная паника и затруднение. Как это объявлять? И даже вот манера, как они это объявили, ну вот мы это ожидали, мол, давно уже, говорит о том, что они предпочли снизить регистр этого известия, чтобы не вызвать панику в американском обществе.
И тем не менее, заявление Трумэна 23 сентября вызвало, уж простите за такой банальный каламбур, эффект разорвавшейся бомбы.
Нью-Йорк, 23 сентября, ТАСС. Заявление Трумэна было сделано через несколько минут после 11 часов по нью-йоркскому времени. Агентства Associated Press и United Press посвятили этому заявлению информацию на много тысяч слов за счет всякой другой информации. Дневные газеты поспешно опубликовали специальные издания с громадными заголовками, для которых типичен заголовок газеты New York World Telegram. «Атомный взрыв в России. Трумэн делает чрезвычайно важное сообщение». Все радиопередачи последних известий были также посвящены заявлению Трумэна.
Ну и, конечно, журналисты писали в спешке, кто во что горазд. К тому же это сейчас основы ядерной физики проходят в школах. А тогда тематика была новая, малопонятная. Поэтому появлялись в том числе и несколько причудливые сообщения.
24 сентября от ТАСС. Римский корреспондент газеты «Нью-Йорк Дейли Ньюс» Конуэй утверждает, что английскими и американскими разведчиками уже в течение не менее 9 недель, а может быть и больше, было известно, что в Советском Союзе закончено создание атомных бомб. Корреспондент утверждает, что первые две советские атомные бомбы были сброшены вблизи Черного моря, но не разорвались. Конуэй утверждает, будто авиационный советник турецкого авиационного колледжа в Стамбуле полковник Джордж Хартман подтвердил, что Сталин присутствовал при первых двух испытаниях, когда атомные бомбы были сброшены, но не разорвались.
Это сообщение перепечатала турецкая пресса, но с поправкой. Теперь речь шла не о Черном, а о Каспийском море. Довольно нелепая мысль, что при испытаниях присутствовал сам Сталин, через несколько дней приобрела уже совсем чеканный вид в нью-йоркской иммигрантской газете «Россия».
Первые две атомные бомбы были сброшены в районе Каспийского моря, но они не взорвались. Во время этих пробных бросаний атомных бомб лично присутствовал Сталин. Совершенно понятно, что и последние, более успешные испытания атомных бомб происходили в присутствии Сталина.
Да, чтобы такое написать, требуется глубокое незнание как характера атомного взрыва, так и характера товарища Сталина.
А мне кажется, тут еще присутствует подспудная вера в сверхчеловеческие способности Сталина, пусть и демонического толка, и радиация его не берет.
Но, кстати, эта цитата вовсе не из ОЗП. В ТАССовские бюллетени обзоры эмигрантской прессы не включали. Это из самой газеты «Россия».
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. 60 лет назад, 29 августа 49 года, в Советском Союзе было проведено испытание первой атомной бомбы. Однако мир узнал об этом почти месяц спустя. 23 сентября выступил с заявлением президент Трумэн.
Секретарь Белого дома Росс специально собрал корреспондентов, чтобы раздать им текст заявления Трумэна. Один из корреспондентов спросил министра обороны Джонсона, не произведены ли в связи с сообщением Трумэна какие-либо изменения в дислокации вооруженных сил США. На этот вопрос Джонсон ответил отрицательно. Комментируя заявление Трумэна, вашингтонский корреспондент агентства United Press указывает, что Советский Союз добился атомного взрыва 2 годами раньше, чем это ожидало большинство американских экспертов.
Газеты сообщали о посыпавшихся выступлениях и комментариях американских сенаторов. Мнения высказывались различные – и о необходимости переговоров с СССР, и о том, что теперь должна увеличиться роль ООН, и что надо надеяться, американским военным хватит ума разработать планы обороны страны. Один из сенаторов высказал недовольство тем, что сообщение было сделано буквально через день после того, как Сенат обсудил законопроект о вооружениях. Другой предложил принять в одностороннем порядке декларацию о том, что США не применят атомную бомбу, если только не подвергнутся атомному нападению, и призвать СССР принять аналогичную декларацию.
Я думаю, что пора задать нашему собеседнику, профессору Владу Зубаку, вот какой вопрос. Вот мы уже обсудили, почему американцы медлили месяц. Но давайте обратимся к дате 23 сентября. Насколько выбор ее зависел от текущих политических обстоятельств? Ведь как раз в те дни заседала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Сенат тоже Соединенных Штатов рассматривал тогда же законопроект о вооружениях. Это все влияло как-то?
Мне кажется, скорее наоборот, этим заявлением он хотел выиграть некоторое время. Приходит на ум сравнение с речью Кеннеди о карантине в 1962 году в связи с кубинским кризисом. Он тоже хотел выиграть время. Трумэн специально снизил тон заявления, потому что в Белом доме шли лихорадочно совещания по поводу того, как теперь вести дела в атомном проекте. Дело в том, что долгое время уже существовало в атомном проекте некое лобби, его возглавлял Эдвард Тейлор, ученый венгерского происхождения, который настаивал, что нужно немедленно начинать проект по супербомбе, сверхбомбе, термоядерному оружию. Но большинство атомщиков, в том числе Роберт Оппенгеймер, руководитель атомного проекта, были против. И Трумэн, когда он удостоверился, что испытание советской атомной бомбы состоялось, он создал комиссию. Также он поручил комитету начальников штабов, то есть военным, внести свою резолюцию. Ну и, естественно, консультировался с американской комиссией по атомной энергетике, то есть руководством атомного проекта. И вот, когда он прочел заключение всех, он и принял решение 31 января 1950 года. Дело в том, что атомщики в большинстве своем все-таки предупреждали, что если начнется гонка атомная, и если США начнут создавать сверхбомбу, это создаст возможность уничтожить крупнейшие американские и вообще любые города одним ударом, одной бомбой. То есть над человечеством нависнет угроза уничтожения. Военные же делали упор на другом, что ничто не помешает тому же Сталину сделать сверхбомбу, поэтому ее не обязательно, в ускоренном порядке нужно делать Соединенным Штатам. Вот все эти разговоры и переговоры длились с сентября по конец января 50-го года. То есть до заявления Трумэна. А Трумэн заявил 31 января, что сверхбомбу США будут делать. Мне кажется, вот это была главная причина того, что заявление было такое не алармистское. И никого в данном случае Трумэн вводить в заблуждение не хотел. Он хотел выиграть время.
Нью-Йорк, 23 сентября, ТАСС. Как сообщает корреспондент агентства United Press из Чикаго, профессор Гарольд Юри, который играл важную роль в деле создания атомной бомбы, заявил, что он, как и все остальные, был поражен сообщением Белого дома. Далее Юри добавил, что Советский Союз неизбежно создал бы атомную бомбу, но ему, очевидно, удалось сделать это быстрее, хотя и не намного, чем это полагало большинство людей. В заключении Юри сказал, это показывает, как глупо было чрезмерно волноваться в отношении сохранения в секрете сведений об атомной энергии. Секреты нельзя хранить. Что делаем мы, могут сделать другие ученые.
Здесь затронуты сразу два аспекта темы. С одной стороны, многие западные ученые, в том числе и ряд создателей американской атомной бомбы, уже давно отстаивали тезис о необходимости для установления мирного баланса устранения монополии в деле атомных секретов. С другой стороны, подспудно ставится вопрос о советском атомном шпионаже. К моменту взрыва на советском полигоне номер 2 в США уже была разоблачена, по крайней мере, часть советской шпионской сети, занимавшейся воровством атомных секретов. Но заявлять, что советская бомба целиком результат шпионажа, американской стране тоже было политически невыгодно. И в тот же день, 23 сентября, один из высокопоставленных чиновников заявил корреспондентам, что нет никаких доказательств того, что достижения Советского Союза в области атомной энергии основаны на похищении информации. Ученые, отметил он, всегда указывали, что сведения об общих принципах в этой области уже широко распространены. И это, кстати, было парафразом того, что еще в конце 45-го Нильс Бор сказал подосланным к нему агентам НКВД Терлецкому, Василевскому, о котором мы как-то делали передачу, и их переводчику Арутюнову.
Ну а ученые, вслед за заявлением Трумэна, также стали высказывать вслух мысль, которая некоторых из них заставила шпионить в пользу СССР, что опаснее всего была бы монополия одной державы на сверхоружие.
Гамбург. Немецкий язык, 23 сентября, 22 часа 45 минут. Протокольная запись. Немецкий исследователь в области атомной энергии, получивший Нобелевскую премию профессор Хан, заявил, что сообщение, согласно которому Советский Союз располагает секретом атомной бомбы, хорошее сообщение. Если Соединенные Штаты Америки и Советский Союз имеют атомные бомбы, то это значит, что определенно войны не будет. Будет так, как было с ядами во время последней войны.
Давайте вернемся к упомянутой уже сессии Генеральной Ассамблеи ООН, как раз тогда происходившей. Интрига состояла в том, что как раз ожидалось тогда выступление Вышинского. Журналисты, кстати, вспомнили то, что за год до этого, 1 октября 1948 года, на сессии Генеральной Ассамблеи советский представитель Вышинский заявил: «Ошибочно считать, будто только одно государство обладает монополией в области атомной энергии и атомной бомбы. Мы-то сейчас знаем, на тот момент это было чистейшей воды блефом».
Лондон. Заокеанское вещание. Английский язык. 23 сентября, 23 часа. Протокольная запись. Как сообщает наш корреспондент, пожалуй, самой интересной реакцией на англо-американское заявление была реакция Вышинского. Он должен выступать сегодня в общей дискуссии на ассамблее. Однако очень скоро стало известно, что он пересматривает подготовленную им речь. В только что полученном сообщении говорится, что Вышинский предложил, чтобы Генеральная Ассамблея запретила атомное оружие и одновременно призвала 5 великих держав подписать пакт укрепления мира.
Я обращаюсь к нашему гостю, профессору Владу Зубаку. Как бы вы интерпретировали тогдашнее поведение советской стороны? Ну вот провели испытания, об успехе не объявили, дождались заявления Трумэна, в ответ тоже промолчали. Вышинский выдвинул мирное предложение. Что это была за игра?
Вообще интересно, что для Сталина было тоже большой неожиданностью услышать об испытании атомного оружия от американцев. Поэтому первое время был дан сигнал по линии ведомства Берии найти источник этой информации. Подозревали утечку. Но, к счастью для атомщиков, очень скоро поняли, в чем дело, что у американцев есть специальная служба, самолеты летают. Кстати говоря, у Советского Союза подобных возможностей анализировать американские атомные испытания не было довольно долго. И вот в связи с этим, собственно, страх Сталина, что это вызовет какое-то американское противодействие, что будет удар по атомным объектам, был вполне реален. Отсюда продолжение некого блефа, который существовал, собственно говоря, даже еще с 1947 года, и Молотов в нем участвовал, и Вышинский в нем участвовал. Якобы, ну, мы уже владеем этим секретом, и ничего такого особенного. Я думаю, кстати, этот блеф тоже в какой-то мере был результатом сталинской подозрительности, его желания предотвратить, знаете, такую спазматическую реакцию Соединенных Штатов. Ведь мы знаем из последующей атомной истории, что попытки некоторых стран, ну, скажем, Ирака, создать атомный проект вызывали превентивные удары того же Израиля, например. Так что сталинская реакция была в чем-то вполне логичной. Но, кстати говоря, американские военные и Трумэн никогда не обсуждали возможность такого превентивного удара по советским атомным объектам.
В дни после заявления Трумэна различные американские официальные лица говорили, что хотя появление советской атомной бомбы именно сейчас и стало сюрпризом, однако все же событие это ожидалось, и теперь не предполагается никаких радикальных изменений в ходе переговоров между США и СССР, равно как и в оборонной доктрине США. Вместе с тем, 24 сентября несколько американских сенаторов высказало мнение, что настало время для встречи президента Трумэна и генералиссимуса Сталина. И вот я спрашиваю профессора Зубака, что из этих заявлений было поспешной импровизацией, хорошей миной при неприятном известии? И можем ли мы судить, насколько советская бомба поменяла американские внешнеполитические настроения?
Ну, во-первых, всегда были, ну, во всяком случае, были до начала Корейской войны, в июне 50-го года, были такие настроения в определенной части американского политического класса, что все-таки переговорами лично со Сталином можно многое решить. Не мудрено, что такие настроения были, они существовали не только в левой части спектра, но и в целом, ведь не так давно существовала большая тройка, существовала антигитлеровская коалиция, так что многие помнили, насколько Сталин может быть прагматичным, разумным, способным к переговорам.
Ну и не могу не коснуться еще одного сюжета. На заявление Трумэна довольно быстро отреагировал глава комитета Конгресса по контролю за атомной энергией Макмагон. Он заявил: Теперь ясно, что хозяева Кремля отнюдь не стремятся к полному уничтожению атомного оружия, как они говорили до этого вслух. И нужно срочно изобрести какой-то способ обратиться непосредственно к русскому народу через голову советского правительства.
23 сентября, Вашингтон, ТАСС. Макмаган настаивал, чтобы Организация Объединенных Наций начала движение за создание радиостанции на территориях пяти великих держав, в том числе и Советского Союза, передачи которых должны осуществляться беспрепятственно и не подвергаться цензуре. Главы таких государств, как Англия, Франция и Соединенные Штаты, должны потребовать, чтобы им было предоставлено право поставить атомную проблему перед русским народом путем непосредственных бесед по радио. Со своей стороны, премьер Сталин должен изложить советскую позицию в прямых радиопередачах, обращенных к американскому народу и к народам других стран.
Но это уже другая тема. Но тогда в Штатах она была у всех на слуху. В мае 49-го был создан комитет «Свободная Европа» в июне. Этим комитетом был основан комитет по печати и радиовещанию и назначен первый директор будущего радио «Свободная Европа» Роберт Ланг, который тут же приступил к поиску места в Европе, откуда можно было бы вещать на коротких волнах на Восточную Европу. Через год началось первое, весьма еще ограниченное вещание «Радио Свободная Европа» из Нью-Йорка. Ну а дальше это уже другая история. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал специалист по истории холодной войны, профессор университета Темпл из Филадельфии, США, Влад Зубок. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Оксана Панье и Марк Штильман. Вели ее Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По вентиляции были слышны голоса людей, которые еще просили о помощи.
Идет тушение трех оставшихся резервуаров с нефтью.
Каждый, кто отказывается признавать Аль-Каиду и намерен мирно работать в Афганистане, должен быть поддержан.
Многие семьи погибших в теракте осуждают решение министра юстиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».